Таких рождает вера наша.
Здравствуйте, с вами директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Петровна Синельникова. Сегодня мы с вами вспомним имя священномученика Иоанна Ансерова. Он жил на Касимовской земле. О ней мы не раз с вами говорили, о ее приволье, о благодати. Щедрый Господь одарил ее дивными лесами и реками. Издавна иностранные путешественники отмечали не только красоту этих мест, но и богатство природы. А народ здесь был всегда боголюбивый. Селились в этих местах люди смелые, а иначе нельзя, ведь рядом границы русской земли, дальше восток, только иноплеменники. И Касимовское село Чирус, новоселки Туш, одно из таких мест. В этом селе, в семье пономаря Успенской церкви Дмитрия Максимовича Ансерова и его супруги Елизаветы Акимовны, 8 сентября 1873 года родился будущий священномученик Иоанн Ансеров. Несколько слов скажем о том месте, где родился отец Иоанн. Чирус – село древнее, упоминается в исторических документах за 1629 год. Значилось оно за розными помещиками, то есть разными. И были в нем две церкви деревянные в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Со временем в селе была построена другая Успенская церковь, но также деревянная. А в 1860 году на средства прихожан этот храм был распространен, то есть расширен, был пристроен предел во имя архангела Михаила. В 1875 году в селе Чирус открыли земскую школу, в которой местные ребятишки получали основы образования. Иоанн начал духовное образование в Касимовском духовном училище, а в 1887 году он окончил его по первому разряду с правом поступления в первый класс семинарии. В рязанских епархиальных ведомостях его фамилия была указана второй среди выпускников училища, а это говорит о том, что он был одним из лучших учеников. В июне 1893 года Иоанн успешно окончил Рязанскую духовную семинарию по второму разряду. Вместе с ним учился будущий священномученик Михаил Чульцов и очень много других подвижников, будущих подвижников благочестия, просто прекрасных людей. Сначала Иоанн Ансеров по окончании учительствовал сначала в Лубановской церковно-приходской школе Касимовского уезда. Нельзя не отметить, что Касимовский уезд в то время насчитывал наибольшее количество начальных церковных школ разных типов. В 1911 году их было 84, с числом учащихся 4441 человек. Конечно, мальчиков было больше, 3020, а девочек всего 1421. Преподавал он в этих школах с большим чувством любви к детям. Передавал свои знания, которые сам получал, учась и в духовной семинарии, и в училище. Кроме того, он еще и много читал. В 1894 году он вступил в законный брак с девицей Марией Григорьевой и был рукоположен в диакона Успенской церкви родного села Чирус. А буквально через некоторое время архиепископом Рязанским и Зарайским милетием был рукоположен во священника к Преображенскому собору города Спасска Рязанской губернии, в котором прослужил до 1913 года. В 1898 году священника Иоанна Ансерова переместили на должность законоучителя Спасского женского начального училища. Город Спасск был небольшим городом, и в нем существовал только один соборный храм. А к соборному храму были приписаны два кладбищенских в честь Вознесения Господня и в честь Успения Пресвятой Богородицы. Надо сказать, что некогда Успенская церковь была когда-то соборной, но со временем потеряла этот статус и стала кладбищенской. В народе вот эту Успенскую церковь называли Боровой, так как она находилась в Бору, А Вознесенская именовалась Полевой. Ну, причина, конечно, понятна, расположена почти в поле. Отцу Иоанну, будучи священником соборного храма, приходилось совершать службы и в этих бесприходных церквях, так как отдельного причта в них не было. Несмотря на то, что соборный храм в городе был один, утварью он был очень скуден по бедности прихожан. Это мы можем увидеть в документах, которые сохранились в Государственном архиве. Но, несмотря на то, что средства у людей были ограничены, все-таки жители города смогли устроить часовню в память царя Александра II, освободителя крестьян от крепостной зависимости. Службы в Преображенском храме всегда отличались благолепием и пристойностью. Очень любили прихожане приходить на службы, когда их вел отец Иоанн. Настолько они были духовные, настолько люди выходили со службы утешенные. Это, естественно, приводило к тому, что люди отца Иоанна очень-очень любили и посещали его постоянно, советовались с ним постоянно. Если говорить вообще о храме, который был в Спасске, о нем стоит сказать. Почему? Потому что его сейчас не существует. Он был как бы центром этого небольшого города. Известный наш советский и российский ученый, философ, историк, искусствовед, доктор искусствоведения, почетный гражданин города Рязани Георгий Карлович Вагнер в своей книге по Оке об этом храме написал: «Своими размерами и мощным пятиглавием Спасский собор может быть сопоставлен с такими гигантами провинциального классицизма, как Белый собор в Егорьевске и собор в Клину. Но его колокольня со шпилем, высота 97 аршин, остается уникальной». А кто-то из архитекторов сравнил этот собор с Гатчинским собором. Соборная колокольня была в городе самым высоким зданием, и многие годы собор с колокольней были центром города. Улицы отходили лучами от этого святого места. Как я уже сказала, отец Иоанн очень быстро стал в городе известен. Его уважали за доброе отношение к людям, за чуткость и понимание нужд человека. От природы он был одаренным. И самым главным его даром была любовь к людям. В 1913 году священник Иоанн Ансеров был возведен в сан-протоиерея. И за свой многолетний плодотворный труд он неоднократно поощрял с разными церковными наградами, о чем свидетельствует его послужной список. Следует отметить, что в этом списке указано, что именно в 1913 году его назначили на должность законоучителя нижних чинов управления Спасского уездного воинского начальника. Для этих нижних чинов он безвозмездно исполнял требы, приобщал святых христовых тайн, крестил детей, отпевал от отшедших в мир иной. А самое главное, еще помогал словом, добрым словом. Он всегда людей понимал, он всегда людям сочувствовал и всегда направлял людей Господу Богу. И в этот же период он преподавал закон Божий в Спасской женской гимназии. А преподавание в женской гимназии, напомню, что раньше преподавание было отдельно мальчиков и девочек, это особая страница в жизни отца Иоанна, потому что учить девочек требовал совершенно другого подхода, чем при обучении мальчиков. И надо сказать, что отец Иоанн очень легко нашел путь к сердцам гимназисток, и они просто в нем души не чаяли. И вот так, кажется, мирно могла течь жизнь протоиерея Иоанна в этом провинциальном, тихом, спокойном городе, если бы не события 1917 года. Уже в 1918 году пошли первые аресты инакомыслящих, в том числе священников, монашествующих, церковнослужителей и верующих мирян. Новые власти стали закрывать церкви везде, о чем свидетельствуют и документы архива, и воспоминания людей. В 1929 году началась работа по ликвидации крестьянства как класса. Добротных хозяев стали называть кулаками. кулакам причисляли и церковников. В Спасском районе эта работа проходила очень организованно, как свидетельствуют документы архива. В момент ликвидации недоимок в 1929 году, как писалось в одном из документов, за объект было взято 370 хозяйств. То есть 370 хозяйств было обложено налогом. Финансовые органы в это время были заняты изъятием имуществ, передачей их колхозам. Из Спасского района сообщалось, что церквей закрыто две, на днях будет закрыт собор в Спаске с предварительной проработкой этого вопроса среди населения. Кулаки и церковники, как указывалось в документе, ведут усиленную агитацию против колхозов. Под влиянием кулацкой агитации о якобы предстоящем закрытии церквей в несколько дней совершилось 180 свадебных обрядов. Документ говорит о том, что люди-то не хотели с Богом и с церковью расставаться. Люди верили в Бога. И, наверное, документ, что было совершено 120 свадебных обрядов перед тем, как будет закрыт церковь, говорит о многом. Действительно, вскоре среди населения города власти стали проводить пропаганду для того, чтобы в районе закрыть все церкви. В 1929 году Спасский городской совет предложил верующим передать Успенскую Боровую церковь под сыпку зерна. Предложение это носило обязательный характер, но верующие не могли пойти на это добровольно. И для обсуждения вопроса о закрытии Успенской церкви был созван церковный совет. Этот церковный совет предложил направить своего священника и старосту храма на переговоры с представителями власти. А местная пресса, она всегда знала больше, была в курсе всех событий. Когда пришли к отцу Иоанну поговорить с ним, и редактор местной газеты, между прочим, в беседе ему сказал, что будет закрыт не только Успенская церковь, но также участь ждет и Преображенский собор. И он не обманывал, так как мы видим по документам, что этот вопрос уже был практически решен. А дальше события развивались по написанному сценарию. В феврале 1930 года в собор явились люди, и было ясно, что они хотят собор закрыть. И в это тяжелое время верующие сплотились вокруг протоиерея Иоанна Ансерова. Он посоветовал им направить своих представителей с ходатайством в Москву. Сколько надежды возлагали православные на поездку в столицу? Ведь власти, хотя и не дали никакого официального ответа на письменное ходатайство верующих, но храм пока не закрывали, а это давало какую-то им надежду. Дальше уже начались страшные для города события, о которых до нас дошли устные свидетельства участников. Как вспоминали очевидцы, Успенская церковь находилась на краю кладбища и не была огорожена забором. Колокольня стояла отдельно от храма, она не запиралась. Туда мог беспрепятственно войти кто угодно. При церкви в советское время жили монахини, которые вынуждены были покинуть свои монастыри, и здесь они не нашли свой родной дом. Жили по-монастырски, соблюдали свои уставы. Рядом был батюшка, который их окормлял. 27 мая 1931 года прихожане храма запомнили очень надолго. В этот день протоиерей Иоанн совершал в Успенской церкви литургию. После службы монахини осмотрели храм и колокольню, а затем в течение дня еще несколько раз заходили, смотрели, не случилось ли там что-то, но ничего подозрительного они не заметили. Однако около 3 часов дня колокольня вдруг загорелась, и пламя очень быстро перекинулось на храм. Верующие стали спасать имущество церкви, но ничего не смогли сделать с самим огнем. Очень быстро, буквально за считанные минуты, колокольня и деревянный храм полностью сгорели. Спасены были только святые иконы. Расследование показало, что пожар начался на значительной высоте внутри колокольни. У многих людей возникла мысль о том, что кто-то совершил поджог церкви, и по городу поползли слухи, что Успенский храм подожгли те, кто ратовал о его закрытии. Но власти повернули дело совершенно по-другому. 31 мая 1931 года протоиерей Иоанн Ансеров староста храма и 12 монахинь были арестованы по обвинению в поджоге церкви и в антисоветской деятельности. Главным зачинщиком, конечно же, был назван отец Иоанн. Когда его допрашивали, то при допросе припомнили все так называемые грехи его духовной жизни. Вот несколько строк из документа. На вопрос «Лишение меня права голоса, правильно ли это или нет?» «Дать исчерпывающий ответ не могу, затрудняюсь», – сказал отец Иоанн. «Хотя считаю, что, наверное, у государства взгляды дальновиднее, нежели у нас. Вопросом раскулачивания, поскольку и меня посетила та же участь, был недоволен. Но свой ропот и негодование я на широкий круг людей не выносил. С современной властью и проводимыми ею мероприятиями душевно был недоволен. С монахинями Боровой церкви и Соборной церкви жили между собой хорошо. Мы в своем кругу никогда не обсуждали вопроса о сохранении Боровой церкви, зная о том, что если что и сделается, то значит то угодно Господу. Но в наших интересах было сохранение собора для большего удобства для верующих. О налоговой политике вообще, что налоги всегда бывают велики, и церковь по своим доходам не может их погасить, то мною делались обращения к верующим об усилении пожертвований с целью погашения долгов государства. Эти документы из архива УФСБ России по Рязанской области, которые нам в свое время в копиях были переданы. Буквально через месяц, а именно 30 июня 1931 года, следствие над протоиереем Иоанном, старостой храма и монахинями, было закончено. Следователь в обвинительном заключении написал: «Общежитие монашек Загородной Боровской церкви и Спасского городского собора является ничем иным, как нелегальной общиной монашек монастырского типа со всеми правилами монастырской и келейной жизни». И в заключение, 27 мая 1931 года совершили умышленный поджог Загородной Боровской церкви. В целях же прикрытия умышленного поджога церкви участники группировки распространяли провокационные слухи о том, что церковь подожгли сами коммунисты и колхозники с той целью, чтобы освободить церковный участок под свой колхоз, пытаясь этим самым возбудить верующих против советской власти, компартии и колхозников и избежать наказания за поджог. Явно дело было сфабриковано, но невинных людей осудили на 5 лет ссылки в Казахстан. В 1934 году отец вернулся из ссылки и вновь стал служить в Спасском Преображенском соборе, который оставался в это время еще действующим. Но за время его отсутствия в городе Спасске в 1930 году была закрыта и передана под склад тюремная церковь. Кроме того, в городе была еще деревянная кладбищенская Вознесенская церковь, о которой мы с вами говорили в самом начале. Официально она, хотя и не была закрыта, но уже в 1934 году в ней находился склад. Как бы православные не боролись за сохранение собора, 1 февраля 1935 года Спасский РИК принял решение о его закрытии. И уже 23 февраля того же года Президиум Московского областного исполкома принял окончательное решение о его закрытии. Представляете, как быстро решались дела? 1 февраля 1935 года Спасский РИК, а 23-го уже Президиум Московского областного исполкома. Почему московского? Потому что в это время наша Рязанская область входила в Московский округ. Я не буду вам рассказывать о трагедии верующих города Спасска, о закрытии, разрушении этого Спасского собора. Это действительно отдельная история. Я думаю, что когда-нибудь мы к ней вернемся. Но в разгар битвы за храмы сотрудники НКВД приступили к очередным арестам священников не только города Рязани, но и всей области. 21 февраля 1938 года протоиерей Иоанн Ансеров вновь был арестован и заключен в тюрьму. Следователь сообщил отцу Иоанну, что органы располагают данными, якобы он вел среди населения контрреволюционную агитацию. Конечно, отец Иоанн отверг все обвинения, но судьба его была предрешена. Его оболгали, его предали. Однако достойный человек достойно себя ведет везде. Отец Иоанн никого не оболгал, ни о ком не сказал плохо. И если его предали близкие, то самое главное, он никого не предал и был верен Христу. 8 апреля 1938 года следствие было окончено, а уже 23 апреля особое совещание при НГВД приговорило его к 8 годам заключения в исправительном трудовом лагере. 27 мая 1938 года он с очередным этапом был припровожден в Карлак. Там отец Иоанн, как и многие заключенные, быстро лишился здоровья. И его, как потерявшего трудоспособность на 90%, перевели в группу инвалидов. А перевести в группу инвалидов в лагере было очень сложно. Практически уже умирающих людей туда переводили. И он скончался 6 мая 1940 года на лагерной командировке Бурмаи, был погребен в безвестной могиле. Протоиерей Иоанн Ансеров прославлен в лике святых архиерейским собором Русской Православной Церкви, который проходил с 13 по 16 августа 2000 года. Память его совершается в день мученической кончины 23 апреля по старому стилю, 6 мая по новому стилю, в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века, в соборе рязанских святых. Спасибо за внимание. С вами была директор Государственного архива Татьяна Петровна Синельникова. И мне хотелось бы сказать, что, наверное, мы о многих бы людях, которые пострадали за веру, не узнали бы, если бы не те подвижники, люди, которые собирают сведения о людях, пострадавших за веру в эти страшные богоборческие годы. Спасибо им большое. Я думаю, что они еще много неизвестного найдут о новомучениках рязанских. Еще раз спасибо за внимание.